Саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 22 декабрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыда салык келишими, патент менен иштеген ишкерлер үчүн салык төлөө боюнча өзгөрүү киргизилгени жатат. Өкмөт демилгелеген мыйзам долбооруна ылайык, салык келишими жана патент менен иштегендердин саны кескин кыскарышы мүмкүн. Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени талкууламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. 22 декабрда өтүп жаткан парламенттик шайлоо президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден берки алгачкы шайлоо. 2016-жылы мамлекет башына келгенде Мирзиёев реформаларды жүргүзүүгө убада берген. Бүгүнкү шайлоого 5 саясий партия катышууда. Шайлоо жаңы Өзбекстан, жаңы шайлоолор деген ураан алдында өтүп жатат. Шавкат Мирзиёев Ташкенттеги Улукбек районуна жайгашкан 162 шайлоо участогуна үй-бүлөсү менен келип добуш берди. Аны аскерлер коштоп келишти. Мирзиёев менен кошо анын кичүү күйөө баласы, президенттин кызматтын жетекчисинин биринчи орун басары Атабек Умаров жана дагы бир күйөө баласы президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары Ойбек Турсунов да кайнатасы менен чогуу келип добуш беришти. Оппозициялык партиялардын бири дагы шайлоого катышкан жок. Бүгүнкү шайлоодо быйыл каттоодон өткөн Өзбекстандын экологиялык кыймылы деп аталган партия алгачкы ирет ат салышты. Аталган партия Өзбекстанда атомдук электр станциясынын курулушун кубаттап, мунусу менен коомчулуктун сын пикирине кабылган. Өзбекстандагы шайлоого арналган баяндамасында Европа коопсуздук кызматташтык уюму мурдагы шайлоодогу айрым өзгөчөлүктөр сакталып калганын билдирди. Алардын ичинен жаңы партияларды каттоодогу соттошуулар акыйкат шайлоолорго жолтоо болуп жатканы айтылат. Уюм шайлоо өнөктүгүдө эл аралык талаптарга туура келбегенин белгилеп, саясий партиялардын жарнамалары өтө аз болгонун билдирген. Индияда полиция менен кагылышта 23 адам налат болду. Жарандык тууралуу жаңы мыйзамга каршы митингке чыккан эл менен полициянын кагылышынан Уттар Прадеш провинциясында 9 адам мерт кетти. Бул маалыматты полициянын өкүлү Правин Кумар 21 декабрда тастыктады. Анын сөзүнө караганда налат болгондордун көпчүлүгү жаш жигиттер. Эл артисти Болот Шамшиев менен коштошуу зыйнаты 24 декабрда болот. Маркумдун жакындары кабарлашканына караганда салкар менен коштошуу жүрүлгөсү 24 декабрда Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Таанымал кинорежиссер ноябрь айынын соңунда президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына карата караган атайын клиникада жандандыруу бөлүмүндө жатканы айтылып жаткан, ал 21 декабрь күнү дүйнөдөн кайткан. Болот Шамшиев кыргыз совет кинорежиссеру, СССРдин эл артисти. 1941-жылы 12 январда Фрунзе шаарында төрөлгөн караш окуясы, Бөрү зындан, Ысык көлдүн кызгалдыктары, Ак кеме, эртегилген турналар жана башка көркөм тасмаларды жараткан. Бишкек Ош каттамындагы учак Ош кокоону албай кайра кайтып келди. Тезет компаниясына таандык 127 Бишкек Ош каттамындагы учак 22 декабрда саат 12:15 Манас эл аралык аэропортунан абага көтөрүлгөн. Аэропорттун маалымдоо кызматынан азаттыкка билдиришкендей, учак Ош аэропортуна коно албай кайтып келген. Алдын ала маалыматтарга караганда буга Ош аэропортундагы аба ырайы себеп болгон. Тезет компаниясы учагы Ош кокоону албай кайтып келгени жөнүндө маалымат бере элек. Чоң Алайда катуу шамал үйлөрдүн чатырларын учуруп кетти. Райондун Кашкасуу айыл аймагында катуу шамал болуп, 6 үйдүн чатырларын учуруп кеткенин өзгөчө кардалар министрлиги кабарлады. Аталган министрликтин адистери шамалдын келтирген чыгашасын катташууда, бул тууралуу министрлик кабарлап, кошумча маалымат берилерин билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча шамалдан жапа чеккен адамдар катталган жок.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева жаңылап жатат. Кабарлардын толук топтомун билгениңиз келсе, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына баш багып турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы Facebook-та Кыргыз азаттык уналгысы, Twitter-деги азаттык радиосу деген баракчаларыбыздагы кабарларды жайгаштырууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Салык келишими патент менен иштеген ишкерлер үчүн салык төлөө боюнча өзгөрүү киргизилгени жатат. Өкмөт демилгелеген мыйзам долбооруна ылайык, салык келишими жана патент менен иштегендердин саны ушундан улам кескин кыскарышы мүмкүн. Өткөн аптада айрым депутаттар мыйзам шашылыш кабыланып жатат деп сын пикирлерин айтып чыгышты. Алдыдагы арай көз чарай талкуубузда талашып жаткан жаңы салык мыйзамы тууралуу кеп болмокчу. Аны Сабыр Абдымумунов алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү таңкы эфирде түзүсү чыккан эле, азыр анын кайталуусун сунуштайбыз.
Саламатсызбы. Адегенде коноктор менен тааныштырып кетсем, мамлекеттик салык кызматынын атайын салык режимдерин жана камсыздандыруу төлөмдөрүн контролдоо бөлүмүнүн жетекчиси Айгүл Закирова, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты экономист Акылбек Жапаров биздин студияда. Эсеңиздерби?
Саламатсыз.
Ошентип бир катар депутаттар жана өкмөт демилгелеген мыйзамдарга өзгөртүүлөр болсо, салык келишиминде патент менен иштегендердин мисалы келишимдерди өзгөрөт экен жана алардын саны да кыскарышы мүмкүн экен. Алар кандай өзгөрүүлөр? Ушул жөнүндө кепти баштасак, Акылбек мырза, кодексте 43 өзгөрүү болот деп алдын ала эксперттер да жазып аткан эле коомдук талкууда.
Саламатсыздар. Концепциясы туура мыйзам. Экинчи окууда эмнелер болбойт? Азыркы мына биздин ишкерлери бир топ окуп, бир топ окубай эле, түшүнүп түшүнбөй эле, бирок чын эле тынчсыздандырып аткандары бул рейдовый контроль деп коет. Бул болбойт. Мен жеке оюм боюнча контрольный обследование деп коет. Бул болбойт. Анткени салык кодексиндеги азыр текшерүү жаатында биз баарын орду ордуна коюп койгонбуз. Кайсы учурда кандай кылып текшерилет деген ошо бир 5-6 формасы бар, ошону жетиштүү деп мен жеке өзүм эсептейм. Экинчиси, бул товарлардын калдыктарын көзөмөлгө алуу. Бул кайсы учурларда болот? Бул ошо көзөмөлгө алуу деп эле токтоп калыптыр, бирок бул жерде исчерпывающий перечень деп коет. Кайсы учурларда ал болот? Эгерде ЕАЭС мамлекеттеринен товар Кыргызстанга келсе, андан кийин НДСден отчет берилбесе, анда барып текшерилет. Бир гана нерсени айтып коеюн, мына 1,150,000 машине болду. 1,000,000 тонна бизге бензин келиш керек болсо, өзгөчөлүгү мына жалаң ушу Россиядан ташып келчүбүз. Азыр биз мына 2017-жылы 440,000 гана тоннаны бензинден биз акциз менен НДС алдык да. Бу каяктан? Көзүм көрбөсө болду деп эле ушинтип жүрө бермек болот. Биринчиден акциз НДС ЕАЭСден келгендерге товарлар Кыргызстанга келип, бирок отчет берилбесе ушул убакта барып барын товарын гана анда деп сураганга налоговиктер мүмкүнчүлүк алып атышат да. Анан экинчи учур импорт болгондо бөлөк өлкөлөрдөн. Мына Кытайдан келген товарлар. Кытайга келди, Кытайдан товарлар келди. Анан биз условный начисление деп атабыз. Азыр мурун сразу эле 12% төлөп эле анан бюджетке кетип калып, зачетко коюлуп, анан мына бир 15-16 миллиард сом болуп кетти. Мындай механизмди биз мына жеңилдиктердин баары түгөнгөндөн кийин 1 январ 2020-жылдан кийин, эгерде ошого үлгүрүп алсак, же болбосо ушул мыйзам ишине кире баштагандан кийин условный начисление деп коет. Казначействодон ар бир ишкер өзүнүн счетун ачат да, ошол жака депозит 12% депозит НДСин коюп коет. Эгерде 6 айдын ичинде, мына Белоруссияда 2 айдын ичинде эле, Россияда деле 2-3 айдын ичинде кайра ошо Белоруссия Россияга сатылды деген справка келсе, 12% НДС өзлөрүндө кала берет. Кийин жаңы товар алып келет, ошону зачет кылат, же болбосо мен азыр алар по заявлению налогоплательщика деп коюптур, муну автоматтык түрдө деп атам. Эгерде
онлайн жүрө турган нерсе,
онлайн Россиядан товардын накладнолорун баарын алып келип, ошол жакта сатылды, 20% НДС төлөндү десе, анда 12% автоматтык түрдө кайра бизнесменге келет. Бирок эми биздин бизнесмендер аябай мындай үйрөнүп алышты эми Кытайдын товарын сатканды ар кайсы жолдор менен да. 6 айдын ичинде товар жок. Анда 12% НДСти биз алып коебуз. Өкмөт дагы ал бизнесменге да претензиясы жок. Өкмөт дагы ага карыз эмес, наоборот 12% салыгын алып коюп иштей берет.
Эми Акылбек мырза, Акылбек мырза бир жерине токтолуп кетелик. Мисалы ушул коомчулукта да өткөндө сөз болгон жерлери, мисалы Мухаммед Абылгазиев өкмөт башчысы дагы өткөндө коомчулуктун алдына чыгып сүйлөгөн сөзүндө дагы ушул ишкерлердин арасында мисалы патент менен иштегендер бир аз акыйкатсыз болуп атат деп.
Бүгүнкү күнү мен дагы
ошол эле мисалы аз эле акча тапкан деле патент алат кандайдыр бир суммада, бирок кафе ресторандардагы 10,000 тегерегинде салык төлөп, бирок миллиондогон кирешелерди алат.
Мен премьер министрдин оюн мен туура же туура эмес деп айтууга акым дагы жок, анткени мен уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Бирок патентти ойлоп тапкандардын бири катары мен айтайын. Патентти биз эмнеге киргизген?
Бул убакыт 98-жылы убакытынча келген э?
98-жылы биз убактылуу контрольный кассовый машиналарыбыз жок. Салык кодекс кире элек. Салык деген эмне экенин элге түшүнүк киргизебиз.
Деп атып 30 жыл убактылуу.
Убактылуу киргизгенбиз да. Азыр болсо эми шарт кичине өзгөрүп атат. Бирок азыр да угармандарга айтып коеюн, ыктыярдуу патенттердин саны кыскарбайт. Азыркы биздин мыйзамда мына жанагы обязательный патент деп коебуз.
Милдеттүү.
Түнкү ночной клубтар мисалы. Мурун интернет жок. Контрольно кассовый машиналар жок, камералар жок. Ошон үчүн биз аларды баягы 50,000 сом эле төлөп койгула болду. Эптеп бутуңарга туруп алгыла дегенбиз. Бүгүнкү күнү кирсеңиз бир кока-кола күндүз канча сом турат? Ал 10 эсе кымбат түн ичинде сатып атышат. Толтура ошолордун баары. Азыр эми мына онлайн ККМ контрольный кассовый машиналар
түнкү клуб эмес, чоң ресторандар күнү түнү деле ошо.
Күндөрү. Же болбосо мына көрүңүздөр, KFC
келди. Накрутка деп коебуз.
KFC деген келди да, жаңы марка менен, туурабы? Ал сөзсүз түрдө салыктын баарын төлөш керек. Ал дүйнөлүк компания да. Ал 49 миллион сом, 46 миллион сом бир жылда төлөп атат да. А биздин бир дагы тойкона мынча төлөбөйт. Демек, эмне болуп атат? Биз аларды туура эмес салык жагын караштырып атабыз. Ошол эле биздин борбордо турган ресторандар. Түштө биз Куран окутабыз, кечинде той кылабыз. Биринчи күндөн бери ошондо бир занятый да, а салыгын карасаңыздар, вообще төлөнбөй калган. Ошондуктан биринчи очередьте булардын баары Бишкек менен Ошто кирет. Биз экинчи окууда ушунун баарын тактап беребиз да.
Айгүл айымга да бир аз сөз берсек, Акылбек мырза азыр сөзүңүздү улантабыз. Айгүл айым, сиз мына салык кызматынын өкүлү катары айтсаңыз, ушул постфактумга токтолуп кетсек, мисалы канча талап атат ушул патенттен Кыргыз Республикасы, ыктыярдуу патенттен, милдеттүү патенттен, деги эле ушул салык моо өзгөргөндө биз кайра жоготууларга туш келбейбизби? Кээбир экономисттер бизди айтып атат, эскертип, дагы жоготуу болушу мүмкүн эгер бул мыйзам ишке кирсе деп.
Азыр Акылбек Үсөнбекович айтып кеткендей, ыктыярдуу патент боюнча жоготуулар болбойт деп эсептейбиз биз, өзүбүздүн позициябызчы. Мына 11 айда 2 миллиард 170 миллион түштү ыктыярдуу патенттен. Республика боюнча 1 миллион 44 миң патент берилди. Ошонун ичинен 387 миң патент берилип атат базарлардан. Рынки, мини рынки деп биз беребиз да. Анан кийин бул деген өзүнчө жана ККМ онлайн алып патенттен кеткен түрлөр, ыктыярдуу патент. Алар азыр базардан 500 сом төлөйт бир прилавокачы, ал магазинде эле 1000 сом төлөп атат. Хотя анын оборотору, может быть, импорт келисип атат, оборотору чоң болуп атат, ичкиликти сатып атат, Бишкектин центринде же четинде. Ошон үчүн айырмасы кичинекей болуп калып атпайбы? Азыр ККМ онлайн коюп, ал патенттен кетсе, ошол эле магазин, бул бюджетке наоборот кошумча болот да.
Мисалы ошол эле, мисалы Искендер Шаршеев экономист айтат, 20 миллиардка чейин сомго жоготушу мүмкүн дейт да. Азыр бүгүнкү күндө ушул ишкерлерден түшкөн салыктын көлөмү канча бүгүн?
Ыктыярдуу патенттен 11 айда түшкөнү 2 миллиард 170 миллион болуп атат да. Анан бул деген жанында специализированный магазиндер, определенный вид товар саткан, допустим, ошол эле Бишкектин центринде билесиздер специализированный магазиндер бар, ошолор деле патентте отурат, айында 10 000 төлөсө, азыр деген ККМ онлайн менен өтүп туруп, ал жерден өзүнүн оборотун көрсөтүп баштаса, мен ойлойм, бул 10 000 андан да көп болот.
Бул жерден айтып коюш керек да, Искендер дагы мен тааныйм, бирок азыр мына биздин карандашыбыз айтып атпайбы, 11 айда 2 миллиард 150 миллион сомдон ашык акча түшсө 20 миллиард сом биз потеря болбойт да эч качан. Бул биринчиси. Экинчиси, бул онлайн ККМдарды киргизиш үчүн биз түшүнүк киргизип атабыз, оператор фискальных данных деп. Биз негизи эле ВТОго мүчө болгондо эле ушуну жазашыбыз керек эле. Дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга канча товар жөнөгөндө ошо убакта онлайн режимде Кыргызстанга келип түшүп туруш керек эле, биз көрүп турушубуз керек эле да. Мына ошондой система азыр кире баштады. Буюрса бушул эки мыйзамды колдой турган болсо, жанагы мен жат жактарын айттым. Алар болбойт, 1 миллион сомго порогенде түшпөйт, 8 миллион сом боюнча эле калат. Контрольный обследованиялардын исчерпывающий перечени болот, жанагы осадка снятиясынын исчерпывающий перечени. Эки гана случайда. Мен 17-нчи жылы Жогорку Кеңештин токтомун алдырып, караганда 16-нчы жылы биз Россиядан эле келген, Казакстандан келген товарлардын НДС-ин алынбай калган көлөмү 17 миллиард сомго чыккан да. Система өзгөрүш керек эле, өзгөрбөй аткан. Мына элдердин баары азыр баарыбызды мажбурлап акыры жүрүп менин оюмдагы кайра турмушка аша турган болуп атат да. Анан оператор фискальных данных деген түшүнүктү киргизип, электронный счет фактуралар иштей баштайт да. Мындан ары Кыргызстанга каяктан болбосун товар киргенде виртуальный склад деп коет, бүт Кыргызстандын ичине кирет, андан чыгышы же ошо Кыргызстандын ичинде кыймылдап Кыргызстандан чыгып кетиши электронный счет фактура менен гана болот, же болбосо контрольный кассовый машина менен в режиме онлайн. эки гана жолу болот да бул жерден. Ошондо биз толугу менен баарын контролго ала алабыз. Бул толугу менен иштеп кеткенде.
Кошумча нарк салыгын эсептөө механизми да өзгөрөт дейт. Бул кайсыл жагын өзгөрөт?
Бул азыркы механизмдердин баары калат. Бир гана биз айтып атабыз, жана условное начисление НДС деп. Анткени 1-январдан кийин биз өзүбүздүн ишкерлерди колдобосок, анткени Россияда азыр 1-январдан баштап маркировка товарынын баары кире баштады. Эгерде биз ошол боюнча кала турган болсок, анда бизден көп бир топ жана Кытайдан келип, андан ары сатып аткан товарлардын баары жылбай калат да. Мына ошого эгерде налогоплательщик өз ыктыяры менен кааласа, анда ошо условное начисление НДС-ке өтөт, заявление берип. Же болбосо азыркыдай кала берет. А заявление бере турган болсо, анда жанагындай депозитке 12% коюп коюп, 6 айдын ичинде справкаларын алып келсе биз кайра беребиз, алып келбесе анда сен да ыраазы бол. Биз дагы ыраазы болдук да 12% алып калабыз. Мына ушул эки механизмди өзүлөрү киргизиш керек да. Анан биз айтып атабыз, азыр мына бир топ налоговый режимдердин баары бар. Бизде ошо патент бар, добровольный, ыктыярдуу, обязательный патент бар, налоговый кодекс өзү иштеп атат, свободный экономический зона бар, анан научно технологический парктарга өзүнчө режимдер түзгөнбүз. Ошондой дагы бир режим киргизип атабыз да, 8-чи. Эгерде сен контрольно кассовый машиналарды алып иштей турган болсоң, анда оборотуңан 3% төлөйт. Сен жанагы салыктарды төлөбөй кой, прибыль, НДС, анан НСП, налог с продажды төлөбөй эле кой, налог с розничных понятий продаж дегенди киргизип 3% гана төлөгүнүм. Бирок 3% качан кирет? 2020 жылы биз кабыл алсак, бул закон 1-январ 2021 жылдан баштап иштейт. 21 жылы контрольный кассовый машинаны алып интернет менен иштей баштасаң 0%, бир жыл 0% төлөйсүң да. Только транзакцияларын көрсөтүп турасың. 2-жылы 1%, бирок безналичный дагы эле кете берсең, полностью безналичный товар сатып алганда да, сатканда дагы, анда 0.5% деп биз сунуштап атабыз да. Анан 2-жылы 2%, анан 3-жылы бул 2025 жылы гана 3%га чыгат.
Ошол
мына мен илгертеден бери бир салыкчыга, салык төлөөчүгө бир гана салыктын түрү деген мына азыр кирет да.
Онлайнда көрүп жаткандар да суроо берип атат. Мисалы Санжарбек Зулкайнар, бизде стандартизация жок болсо кайдагы салык жөнүндө сүйлөшөбүз дейт. Ошол эле учурда общепит ККМ боюнча да жооп берип койсоңуздар дейт.
Азыр общепит боюнча өзүңүздөр кирсеңиздер, мындай ресторандардын баарында тең, ошол эле KFC'ге же болбосо бөлөк гамбургер саткан кайсы бир өзүн өзүн сыйлаган кафе ресторандардын баарына кирсеңиздер, даже ошо арзууда деле лагман саткан, ал жерде деле ККМнын баары иштеп атат, бирок кожоюн ошону контролдоп атат да. Ошону көрүп атат, ар бир канча лагман сатылды, канча манта сатылды, ал счетту да сизге алып келип атат, бирок канча салык бар экени көрүнбөй атат да. Мындан ары ошол эки ККМдардын баары налоговыйга кошулат, анан эртең менен жумуш башталганда жашыл күйүп налоговый көрүп турат, кечинде өчүрүлгөндө налоговыйдан ошону көрүп эми мындан ары оборотунан төлөбөй баштайт.
Бул Азаттык Нарай Көчөрбай талкуусу. Биз жаңы салык мыйзам тууралуу кеп куруудабыз. Студиябызда Жогорку Кеңеш депутаты Акылбек Жапаров, ошондой эле салык кызматынын өкүлү Айгүл Закирова. Азаттыктын дагы иликтөөлөрү чыгат, көбүнчө макалаларды жазып жүрөт. Ушул көмүскө экономика бизде аябандай курчуган. Андан сырткары параллель эле бизде салык төлөгөн ишканалардын да саны көп.
Туура.
Мисалы кичинекей ишканаларды барып баса калабыз, эскертүү беребиз, алар өз убагында төлөшөт, бирок чоң компаниялардан салык түшпөй жаткандыгы айтылып келет. Ага чейин суроо бар экен бизде. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Шаарынан чалдым, атым Бүбүсара. Мен жакшы түшүнө албай жатам да, эми бара бара түшүнүп алышым мүмкүн. Менин суроом мындай эле, мына ушул салык системасынын жаңы түрүн киргизүүдө биздин амалкөй ишкерлер же бир шылуундарыбыз мурдагыдай эле ушул системаны буйтап көз боемочулук кылган жагдайлар толук жоюлабы? Чоң рахмат.
Толук жойгонго аракет кылып атабыз. Эгерде ушул электронный счет фактуралар, анан контрольно кассовый машиналар онлайн режимде иштей баштаса, анда бул шылуундардын саны кескин түрдө кыскарат деп атабыз. Биз көрө баштайбыз, анализдей баштайбыз да. Анан сиз туура айттыңыз, Сабыр, азыр мына 1 миллион 620 миң декалитрден мен мисалы 2012 жылы министр финансов болуп турганда акциз чогултсам, азыр 440 миң эле болуп атат да.
Эмне үчүн?
Бул ошо акцизди дагы чогултпай атабыз. Мен муну айтып келгем. Мына бензинден акциз чогултпай калганбыз. Чоң компаниялардан сиз айткан.
Бирок андан бери бензиндин өлчөмү чоңойду. Көбөйүш керек болчу.
Жок, туура да. Биз мына убагында 800 миң машинеде 800 миң тоннадан акциз чогултуп атсак, мындай баарыбы айтканда азыр 1,150,000 болду, а кайра биз 630,000 тоннадан чогултуп атабыз да. Мына ошондой чоң компаниялардын баары акциз болгон жерге сөзсүз түрдө электронный счет фактуралардын баары кирет. Биз баарын көрө баштайбыз да. Товарларды акциз, мындан ары арактын баарын сатам дегендердин баарында электронный счет фактуралары болуш керек. Аны барып текшерип отурбай эле режимде онлайн деле налоговиктер көрүп турат да. Бул ачык айкындуулук алып келет. Биринчи негизи кимдерге кирет бул электронный счет фактуралар? Бүт баары өкмөткө таандык мекемелердин баарына кирет. Өкмөт жана 50%дан көбүрөөк болгон акционердик коомдордун баарына кирет. Анан акциз менен иштеген бүт компаниялардын баарына кирет. Контрольно кассовый машиналардын баары. Анан өкмөттүн гос закупкасында 72 миллиард сом сарпталып бирдемелерди сатып алат да. Жана департамент гос закупка аркылуу энергетиктер, жолчулар, тигилер булардын баары жана программа гос инвестиций деп коет. Ошолордун баары электронный счет фактурага кирет. Айтор анализ кылганга, көргөнгө, көмүскө эмес ачыкка чыгарганга эң чоң түрткүлөрдүн бири ушу болот да. Анан мен дагы бир жолу айтып коеюн, биринчи очередьте Бишкек болот. Бишкектин ичинде золотой квадрат деп коет. Ошонун ичинде биринчи башталат. Андан кийин кичине кичинеден жайылып Бишкек менен Ош бүткөндөн кийин анан калган региондорго тарайт.
Мисалы ошол эле программалык камсыздоого да суроо жаралат да. Мисалы ошол эле түз онлайн кызмат деп атабыз салык менен. Мисалы мен өзүм онлайн төлөйм. Көп учурда ушул сайт аксап калганын көп сезебиз да. Программалык камсыздоо, ошол эле IT проблемалар өтпөй калат. Мен мисалы бир тапшырсам ал кабыл алынбай калыптыр, а мага эч ким эскерткен да жок да. Кийин айтып атат, байке сиз төлөбөпсүз депчи. Айтсаңар болмок, мен деле кетти деп жаап койгом да сайтты өзүмдүн жеке кабинетимде. Ушул жагы кандай өнүгүү программасы бар, багыты бар? Эмне үчүн күчтүү программисттер же болбосо программист эмес эле ушул айтишниктерди тарта албайбыз?
Сайтты биз өзүбүздүн көзөмөлүбүздө, сайтты биз өзүбүз карайбыз, салык кызмат өзү карайт. Негизи бизде управление бар, информационных технологий сопровождение программ дегенчи. Ушул жердеги специалисттер полностью сайтты карап турушат да. А муну электронный услугалар боюнча ошол эле электронный патент боюнча буну деген инфосистема менен инфосистема көзөмөлдөйт мунучу государственный комитет информационных технологий. Ошон үчүн кээ бир жерде мынакей тиги мына декабрдын башында да ушундай болуп калды. Электронный патенттин төлөмдөрү зачисляться этпейчи. Бул деген эми салык кызматы
ошол боюнча өкмөткө же болбосо ошол компанияга талап коюлат да.
Ооба, коюлат. Ооба.
Биз жакшыртуу боюнча мисалы шыр кетиш керек да ушундай нерселерчи.
Сабыр. Биз бир жылдан бери айтып келатканбыз, саботаж болуп атат. Анткени фискализация деген, цифровизация деген биринчи салык инспекциясынан башташ керек.
Баягы бирдиктүү терезе.
Өзүңүздөр билесиздер да, мына көмүскө экономиканын көлөмү аябай чоң, көп. Салык төлөбөчүлөрдүн биринчи крышасы бул салыкчылар. Экинчи крышасы салыкчылардын үстүндө дагы төлөбөгөндөрдүн үстүндө укук коргоо органдары да. Булар өзүнүн майталканын жөн эле бербейт. Мына бир жылдан бери айтып атып, акырында премьердин да көзү жетти окшойт. Азыр жанагы Кубанычбек Шантемиров деген
кызыккан адамдар көп.
Информационных технологийдин замын азыр алып барды. Мен айтып атам, буга керектүү акчанын баарын тең парламент бөлүп берсин. Бул онлайн режимде сиз айткандай бир да киши тоскоолдуксуз ачык айкын баары тең жаза алыш керек да. Мына биз ошону камсыз кылып бергенге азыр мына жаңы специалист барды, ал жаш жетекчи болгону менен аябай мындай көзү көрөгөч баарын биле турган жигит. Мен ойлоп атам, биринчи кварталда бул мүчөлүштүн баарын жокко чыгарыш керек. Анан азыркы президент менен премьер мындай көп пиар менен публикация этишпейт экен, бирок 50,000 ККМди контрольно кассовый машиналардын баарын ушул колубуздан келсе бекер таратабыз, бекер таратабыз. Калгандары ошондой ККМ сатып ала турган болсо салыктын эсебинен сатып алса болот дегенди дагы биз мыйзамга киргизип атабыз. Бирок ошо жана 50,000 баарын таратып анан программное обеспечениены азыр мына дата центрди баягы президенттин визити менен барганда мен дагы чогуу баргам Кытайга, ошондо сүйлөшүп Кытайдын өкмөтү дата центрга дагы жардам берели деп атышат. Азыр эң астыдагы технологиялардын баары Кытайда болуп атпайбы? Бирок программдык обеспечение бул кыргыздык болуш керек. ал дайдыдан данныйлардын баары
бардыгы
персональный данныйлардын баары катылыш керек. Мына биз бул жерге өзүбүздүн мыйзамга да ошону айтып атабыз, налоговый тайна дегенде дагы аябай катуу карашыбыз керек. Бул эч жака чыгып чачырап кетпеш керек деген талаптардын баарын коюп атабыз да.
Өзүбүз эле айтып атабыз, тезирээк санарап тишелик. Бул көп коррупцияга да бөгөт коет да, мисалы сүйлөшө албайсың да машина мененчи. А эмне үчүн ушул эмнеге алдыга жылбай атат деген суроо да. Эмне үчүн цифровизация? Мисалы ошол эле сайтка кирсең, мисалы тест таба албайсың, мисалы оңой олтоң жүрбөйт. Бирдиктүү терезеде дагы баары бир бул терезеге бар, бул кагазды алып кел деген көп мындай бюрократиялык иштер менен коштолуп атат да. А салык оңой жана тезирээк оңой жүрө турган системага каршы керек да өзү.
Эми электронный услугаларды бизден
канча түзөт, канча процент түзөт электрондук онлайн тапшырып аткан?
Негизи
жакындаштырылып.
Негизи, допустим, электронный патентти 11 айда 46 000 патент алынды да.
Бул канча пайыз?
Бул 5% болуп
түзөт.
Бул 5% түзөт
атат да.
5% түзөт атат.
А башка өзүнүн мисалы жалпы декларациясын же болсо кандайдыр бир жалпы салыгын, кварталдык салыктарын төлөгөндөр.
Мынакей декларация 155-чи форма. Бул деген жана государственный служащий, муниципальный служащийлер берген декларация 100% электронно берилет. Кагаз түрүндө формасы жок. Сайтка кирип туруп эле личный кабинетке кирип туруп толтурат салык төлөөчү үчүн, в данном случае государственный служащий болуп атат да, и автоматически отправить деп басканда ал кетет базагачы.
Мен мисалы ошол эле Эстонияны алып көрөлү же Латвияны. Мен атайын биринчи вице премьерде чогуп мен дагы бардым, парламенттин депутаттары алып Эстонияга бардык. 1.5 миллион киши бар, биздикинде эле салыктын түрлөрү бар. Кирешеге гана салык 20%, анан анча мынча кичине 1-2% көбүрөөк, бирок 8 түр салык экен биздикинде эле. 1.5 миллион эли бар. Кумтөрдөй болгон чоң компаниясы жок, же болбосо гидроэнергетикалык чоң компаниялары жок, бирок элдин баары төлөйт. 1.5 миллион 10.5 миллиард евро төлөп атышат да, чогултуп атышат. Же болбосо ошол эле Армения 3 миллион кишиси бар, 3 миллиард салык төлөп атат. Биз мына 2 миллиардын тегерегинде эле киреше жагыбыз бар да, салык эмес, бөлөк калгандын баарын кошкондо да. Грузияда 4 миллион калкы бар, алар мына 5 миллиард 700 миллионду 17-жылы чогулткан да, азыр жылдан жылга көбөйтүп баратат. Демек биз эгерде ушул фискализацияны ордуна келтире турган болсок, элдердин баары, жеке эле чиновниктер эмес, Кыргызстандын элдин баары тең дагы киреше анан чыгаша декларациясын тапшырыш керек.
Мисалы сиз атаган өлкөлөр Грузия, Эстония, Балтика өлкөлөрү санариптешүүдө алдыдагы өлкөлөр.
Биз дагы ошол
биз дагы эң башкы багыт, мамлекеттик өнүгүүнүн дагы бир башкы багыты деп ушул санариптешүүнү коюп атабыз. Эки сөздө айыл өкмөттөн баштап, мектептен баштап бардык жерде баннерлер илинип турат. Бирок ошол үчүн да эмне үчүн бизде ушул цифровизация же болбосо санариптешүү жүрбөй атат? 3 жашар балабыздан баштап смартфон, интернетибиз жеткиликтүү көп шаарларда жана райондук борборлордо. Эмне үчүн биз ушул нерсеге жетпей атабыз? Эң мыкты айтишниктер, айти кызматкерлер бизден. Башка өлкөлөргө биз Түштүк Корея болобу, Балтик өлкөлөрү, Европа, кээ бир Америка ишканалары үчүн биздин балдар сайт жасап кандайдыр бир айти кызматтарын сатып атат. Эмне үчүн анда биздин өзүбүздүн ушул түндүк же болбосо таза коом дедик эч ишке ашпай атат да? Мисалы ошол эле мен өзүмдүн кол телефонумдан, смартфонумдан эле бүт салыктарымды карап турсам, же болбосо мага келбейт ошол кызматтарды, сөзсүз түрдө мен сайтка кирип анын кирген дагында аябандай тозок. Мисалы кайра кайра жазасың, ката дейт, анан кайра жазасың, кайра жазасың, анан сайтка кирип кетесиң да, ушул эмне үчүн жеңил жүрбөйт? Ушуну салык кызматынын өкүлдөрү да кирип атат да өзүнүн сайтыначы.
Ооба, кирип атабыз. Эми бул боюнча бүт отчеттор боюнча электронный форма бар. Бүт отчетторду сиз айткандай сайтка кирип берсе болот. Азыр мына НДС 100% өттү. НДС кошумча нарк салык боюнча плательщиктер бүт баары электронный отчет берет. Бөлөк отчеттордун баарын электронный форма берсе болот да. Анан эми ошол кичине проблема бар, ушул сайтты аракет кылып атабыз, жакшы иштеткенгечи негизи.
Өзөгү ушу да. Анткени бүт ишкерлер сөзсүз түрдө онлайн режимде сразу ала алыш керек да. Аны алмайынча биз айтып аткан электронный счет фактура иштебейт. Бул ошо цифровизациянын өзөгү, муну ордуна коймоюнча эчтеке жылбайт.
Рахмат. Жогорку кеңештин сайтында турат, дагы эле бул мыйзамды окуп таанышсаңыздар болот. Угарман, биз бүгүн ушул жаңы салык мыйзамы тууралуу, анын ичинен ушул ишкерлер төлөй турган салыктар тууралуу сөз кылдык, келишимдер тууралуу. Биздин студиябызда Жогорку кеңештин депутаты экономист Акылбек Жапаров, ошондой эле мамлекеттик салык кызматына атайын салык режимдерин жана камсыздандыруу төлөмдөрүн контролдоо бөлүмүнүн жетекчиси Айгүл Закирова болду. Сизге чоң рахмат. Угарман, көрөрман, сиздер менен коштошуп калабыз, эсен туруңуздар.
Арайгөз чарай талкуусун кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барды. Бул талкууну YouTube-дагы Азаттык каналынан дагы көрсөңүз болот. Талкууга байланыштуу суроолоруңуз болсо WhatsApp-тагы 0550-988-755 номуруна жаздырып коюңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы с нашими экспертами и активистами будем обсуждать экологическую ситуацию в нашей столице. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Бермет Борбаева, независимый исследователь, экоактивист Нуршат Абабакиров. И на телефонной связи с нашей студией депутат Жогорку Кеңеша Марлен Маматалиев.
Добрый день.
Господин Маматалиев, первый вопрос я сразу адресую вам. На одном из последних заседаний Жогорку Кеңеша вы заявили, что готовы потребовать отставку правительства, если оно не возьмется за решение экологических проблем в Бишкеке. Вообще, способно ли правительство разрешить ту ситуацию, которая сегодня складывается?
Ну, по крайней мере, можно было бы уже начать те процедуры, которые привели бы к тому, чтобы смог все-таки уменьшиться. И почему сегодня такое, то есть, ладно, только поднимался такой вопрос буквально вчера. Почему? Потому что есть определенные мероприятия, которые можно было бы уже просто их уже начинать и принимать. Говорилось о том, что там со стороны общества, со стороны разных экспертов, со стороны того, тех же депутатов предлагались очень хорошие такие возможные варианты для того, чтобы все-таки смог у нас уменьшиться. Но, к сожалению, мы видим, что ни одно из этих предложений не принимается. Более того, одно дело, когда принималось или не принималось, так альтернативно другого варианта или других решений тоже не принимается. Поэтому уже так немного жестче мы начали требовать такие вопросы поднимать. Почему? Потому что это очень важно для наших людей, для наших детей, в целом для всех горожан. Это может быть сейчас так особо незаметно его вреда, да, но она постепенно даст о себе знать. Я не зря привел пример Британии, когда в Лондоне такая же ситуация была, когда в 1952 году, к сожалению, там умерло 12 человек.
Да, великий лондонский смог, как его еще называют.
Тот великий лондонский смог. И, в принципе, схожие моменты, схожие события в том плане, что от чего они происходят. Угу. Поэтому я считаю, что правительству необходимо в срочном порядке все-таки принять этот вопрос уже лично премьер-министр во внимание. Не просто во внимание, а самим уже заняться этим вопросом. И для этого, в принципе, есть пути решения. По крайней мере, ее как-то каким-то образом уменьшить. И в этом направлении я хотел бы, чтобы все-таки правительство начало уже свою работу.
Спасибо вам, Бермет. Вы, насколько я знаю, изучаете проблемы экологии. Вот с чего нужно начинать сегодня, чтобы хоть, ну, проблемы-то сразу не решить, но хотя бы как-то снизить риски для здоровья горожан?
Да, вот получается, я занимаюсь исследованием именно в области экологии, экология города и транспортная политика. 12 декабря мы выходили на площадь с требованием наших властей о том, что у нас были несколько требований, так как смог это такая комплексная проблема, нам нужно работать комплексно. Самое первое мы требовали, это признание проблемы, потому что без признания не начнется работы. Также открытые данные, потому что сейчас как бы нет никаких официальных данных, и, например, мэр города там в своем выступлении говорит, ну, подумаешь, там в 2-3 раза пределы допустимые как бы превышен, но это бывает, да, то есть власти, они как бы не понимают проблем, ну, либо просто скрывают. И здесь, так как есть несколько источников загрязнения, да, вот в самом городе, это отопление, да, то, что все топятся углем или даже жгут отходы текстильной промышленности, покрышки, это первая проблема. Плюс у нас весь общественный транспорт на дизельных маршрутках. То есть это совсем недопустимо в таком особенно большом городе, как у нас, да, то есть это развитие общественного транспорта, плюс повышение энергоэффективности зданий, потому что 70, где-то 60% того, что топится, мы отапливаем улицу, так как здания, они не утеплены, поэтому очень много нужно вот этого угля или вот любого источника энергии. И также это из-за точечной застройки было нарушено роза ветров, которая как бы, ну, получается, город не проветривается, да, то есть если бы у нас это...
Это имеется в виду застройка верхней части города, да,
южной верхней части, да? И в целом, да, то есть когда в советское время город проектировался по СНИПам, были определенные стандарты между домами, сколько должно быть, сколько должно быть посажено деревьев, да. Сейчас это уже за этим никто не следит, да, то есть из-за коррупции, из-за такого отношения халатного властей, безответственного и ничем как бы безнаказанного, да. Получается, строят с нарушением всех стандартов. Поэтому город встал, и из-за того, что мы вот живем в котловане, получается, не продувается. И из-за того, что холодный воздух, он образует пробку. То есть такая получается конверсия воздуха, и все. То есть вот с одной стороны мы дымим, да, вот это вот все от автотранспорта, которое количество возросло, старые машины, да. То есть мы вот с одной стороны загрязняем воздух, а с другой стороны он никуда не уходит, не разветривается. Поэтому нужно комплексно решать, принимать по разным направлениям меры.
Но если исходить из принципа чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, да, наверное, лучше, наверное, снизить все-таки выбросы, а не придумать какие-то другие меры там. Да?
Снизить выбросы и запретить точную высокоэтажную застройку.
Переход на газовое отопление в частном секторе, оно как-то способно повлиять на ситуацию?
Это, конечно, лучше, но, с другой стороны, сейчас, как по разным исследованиям, это достаточно дорого. То есть само перевести оборудование, да, это где-то около 30 тысяч сомов.
На один дом.
На один дом, да, и многие семьи не могут себе позволить. То есть если бы государство хотя бы субсидировало, там, чтобы месяц 2000, да, платить, а так очень много семей не могут позволить. И причем те, кто переходил, они вот сказали, что у них счет за электроэнергию за один месяц пришел 16 тысяч. Ну, у них, наверное, просто большой дом, но в любом случае, как бы, это могут позволить себе не очень... очень такие состоятельные, да, бишкекчане. Например, в Монголии тоже была такая проблема. У них даже вот как бы есть, да, центр, а в основном вокруг Монголии, вот у нас саманный пояс, да, новостройки, у них юрты стояли. И они тоже очень много угля жгли, и при этом, ну, вот они в такой же ситуации, как мы оказались, и государство сказало, что вот именно в отопительный период бесплатная электроэнергия. И вот это чуть помогло.
Да, но это очень
проблему.
Такая кардинальная мера, да. Нуршат, вы один из известных экоактивистов в социальных сетях, вы уже несколько лет проповедуете здоровый образ жизни, уже несколько лет призываете граждан пользоваться экологичным транспортом, это велосипедом. У вас вообще много последователей появилось после этого? Может быть, уже создали какие-то движения, клубы по интересам?
А на самом деле сейчас последователей немного, но очень много людей, которые хотят пересесть на велосипед, катать своих детей на велосипедах, на таких специальных тележках. Ну, дело вообще усугубляется тем, что у нас, к сожалению, нет инфраструктуры, чтобы люди могли комфортно, незаметно пересесть на велосипеды, на экологичные средства транспорта. И, ну, иногда я катаюсь и очень часто это делаю через «не могу», потому что очень часто приходится слезать с велосипеда, тащить, потому что нет пандусов, через подземные переходы иногда приходится таскать своих детей, но это занимает время. Но в то же время выбора нет, мне кажется, уже город переполнен машинами, поэтому люди постепенно будут переходить на велосипеды, но многие еще не видят его как альтернативу, к сожалению, потому что, ну, из-за холодов тоже, и, наверное, еще какие-то культурные особенности есть, люди предпочитают ездить на машинах. И, но в целом, мне кажется, надо проводить такую комплексную работу по изменению поведения людей. Здесь вопрос экологичности – это не только обязанность правительства принимать какие-то кардинальные меры, но и каждый человек должен уже менять свое поведение. Пора, время пришло, потому что Бишкек – это дом для более миллиона людей, и если каждый из них уже примет какие-то меры своей личной жизни, то, мне кажется, уже можно потихоньку менять ситуацию, потому что сейчас люди, немногие знают, что проблема есть. Например, в социальных сетях многие обсуждают, цифры видят, фотографии, но люди, которые, например...
В социальных сетях сидит очень небольшой процент наших...
Вот именно, граждан. Вот именно. Например, в новостройках у людей более такие... Приоритеты другие, например, они работают на базарах, они с каждым, ну, борются какими-то каждодневными вызовами, и для них вопрос чистоты воздуха, возможно, это стоит на втором плане. Поэтому надо об этом говорить, надо об этом постоянно оповещать, что загрязнение воздуха – это невидимый убийца. Например, никто не скажет, если кто-то заболеет очень сильно или умрет, сразу же сказать это из-за грязного воздуха очень сложно, потому что загрязнение воздуха влияет, он усугубляет какие-то проблемы, астматики, люди, которые болеют...
Сердечные заболевания.
Сердечные заболевания, да, как бы точную линию так прочертить очень сложно, поэтому... Но в то же время надо четко сказать, что загрязнение воздуха влияет на здоровье особенно уязвимых слоев населения, детей. Это развитие когнитивных таких способностей. И, например, мы бежим, мы видим цифры, бежим домой прятаться, а ты видишь детей, которые играют на улице, ни о чем не подозревая, что они уже подвержены такому уровню загрязнения. Например, PM2.5 он... проникают не только в основные органы, но могут через кровь попасть и в мозг, и так далее. Поэтому долгосрочные какие-то негативные последствия они будут. Но об этом надо говорить, потому что сейчас, к сожалению, правительство пытается улучшить свою работу, но в то же время надо... Например, у нас несколько источников информации. MoveGreen свои данные постоянно опубликовывают ежесекундно, у них такая живая трансляция. У правительства, как я понимаю, у них среднестаточные индикаторы, но они не всегда...
Но в последнее время, насколько заметил, они еще стали использовать дроны.
Да, да.
Среднемесячные иногда они...
Да, да, но это...
Причем их датчик стоит, где американское посольство, ну то есть...
Не вот знаю, именно, да. И, например, вот по датчикам MoveGreen недавно, когда было очень сильно загрязнено, вот ОРГО, мне кажется, побил рекорды, да? Это еще раз говорит о том, что новостройка, к сожалению, у обычных людей нет выбора. Им приходится жечь уголь. Но мне кажется, это ответственность правительства как-то поощрять какие-то изменения в поведении.
Вы хотели что-то сказать?
Да, я именно хотела по велотранспорту добавить, потому что я как раз свою магистерскую диссертацию защищала по системе общественного велопроката. И так как у нас сейчас, ну, действительно тотальная автомобилизация, и нет альтернативы, потому что общественный транспорт, он никакой, да, то есть ты легче пешком дойдешь, чем вот будешь им пользоваться, тем более нет никакой навигации. И, а мобильность, это, я считаю, как бы основное право тоже человека, потому что, ну, все горожане, вообще все жители как бы страны должны абсолютно свободно иметь возможность передвигаться. И вот система общественного велопроката, которая запущена уже во многих странах мира, у нас, к сожалению, еще пока не создана, но я считаю, это тоже было бы хорошей альтернативой, потому что многим тогда не нужно будет покупать велосипед, да, потому что это тоже достаточно дорого. Не нужно хранить его где-то, потому что у некоторых может быть не быть места. Не нужно, например, амортизация заниматься, да, то есть это просто в городе есть велосипеды, и каждый может им пользоваться, желательно бесплатно. Тогда это тоже такие вот меры, шаги на пути к тому, что альтернативный транспорт добавляется.
Да, и вот насчет велосипедов, мне кажется, у нас инфраструктура более-менее есть, можно позволяет. Кататься по городу, да, позволяет и довольно быстро достигать своего места, куда хочешь доехать. Но Бишкек в целом небольшой город. Можно быстренько доехать куда хочешь, но, например, если выделить какую-то линию по основным каналам, например, Советская или Манаса вниз, чтобы соединить южную часть с северной, северную с южной, мне кажется, это позволило бы многим пересесть на велосипеды. Вот, например, улица Токтуула, она имеет хорошую такую просторную пешеходную дорожку, где можно на велосипедах кататься. Mm-hmm. Но в то же время велосипедисты должны понимать, что пешеходные дорожки, они не предназначены для велосипедов. Да, мы как бы принадлежим большой дороге, но нас туда не впускают из-за вопроса безопасности. И на пешеходных дорожках тоже нельзя, в принципе, ехать, потому что людей много, там дети есть, пожилые люди. И надо с уважением относиться к пешеходам вообще. Mm-hmm. Поэтому тоже надо немножко менять.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Затык.
Сознание
людей. Понимаю. Но там еще есть другая проблема. То есть вот если пускать велодорожки по Советской или по мира. Ну, то есть, есть проблема загазованности, и когда на велосипеде едешь, легкие как бы работают сильнее, и вся вот эта грязь с воздуха, она как бы попадает в организм велосипедиста. Поэтому, ну, особенно сейчас, это обязательно нужно в масках ездить с фильтрами не ниже класса, там, самого высокого.
А желательно противогазе, да?
Да. То есть, это очень сильное будет влияние на организм.
А вообще, что является основным источником загрязнения? Потому что вот недавно Гослесхоз опубликовал данные, согласно которым 80% выбросов приходится на автотранспорт. Но есть версии, что основная часть выбросов приходится на ТЭЦ из-за некачественного угля, потом грешат и на частный mm-hmm. сектор и так далее. Вот вообще где... Вот по вашему мнению, да, Бермет, вот, как исследователя?
Как я говорила, что тут самое еще важное не источник загрязнения, mm-hmm. а то, что это воздух застаивается. То есть я считаю, mm-hmm. что первая проблема – это именно точечная застройка, mm-hmm. которая не продувает, то есть не делает эти порталы, где может воздух проходить, ветер. А с учетом mm-hmm. того, что у нас как бы еще достаточно много штиль, ну, то есть безветренная погода, то как бы это еще более... Усугубляют. Мне, например, друг сказал, что ТЭЦ, в принципе, изначально была неправильно построена, вот, и плюс еще то, что роза ветров нарушена, она как бы с ТЭЦ все идет в город, а не mm-hmm. наоборот. Ну, и сейчас, например, на форуме национальном болот молдобеков он сказал, что это из-за низкокачественного угля из Казахстана. Ну, mm-hmm. то есть это, в принципе, должен быть контроль ввозимых ГСМ. Mm-hmm. Ну, в целом, да, то есть вот есть последняя статья вышла, что сложившаяся ситуация со смогом в Бишкеке – это вот 30 лет коррупции и бедности, да. То есть, mm-hmm. с одной стороны, как бы есть очень много бедных людей, которые не могут топиться, да, mm-hmm. именно покупать высококачественный уголь, не может себе позволить дорогие машины эко-стандарта и плюс бензин качественный, поэтому как бы пользуются, да, всем, что подешевле. И плюс коррупция, которая абсолютно правительство не контролирует ситуацию и ничего не делает, чтобы решить проблему. Mm-hmm. То есть вот mm-hmm. две основные проблемы.
Mm-hmm. Ну что? Я хотел бы добавить, что вот по моим наблюдениям, мне кажется, основной источник загрязнения – это автотранспорт. Если взять круглогодный цикл, mm-hmm. да, потому что зимой сжигают уголь, это основные такие холодные месяца, это декабрь, январь, февраль. Остальное время это в основном автотранспорт, у нас более миллиона единиц автотранспорта, и они каждый год, ежедневно находятся на дорогах. И час пик, утром, город стоит. И если взять именно в промежутке целого года, это, мне кажется, автотранспорт. А если взять зиму, то это уголь. Потому что в это время, вот вы видите, элементарно градус падает до -10, и сразу появляется смог. И он очень плотный, он очень черный. Видно, что это заметно, что пахнет гарью. Ты идешь, окна открываешь, такая сажа прям на окна пролипает. Но здесь уже уголь. И в целом, мне кажется, в то же время ТЭЦ тоже делает свой вклад. Когда холодно, начинают больше топить, греть целый город. Поэтому, если брать вот этот промежуток, это, конечно, уголь. Поэтому здесь надо будет в целом поднимать этот вопрос не только зимой, когда появляется очевидный смог, да, когда уже видно, например, было видео недавно, когда наши бишкекчане выходили за пределы и снимали, там уже черные линии видно.
Это, наверное, последний ролик, вот этот, когда еще молодой человек за кадром спрашивает, вы вообще видите друг друга? Ужасно, он везде распространился, я тоже видел. Я так понимаю, что зимой вот эти все проблемы, они просто друг на друга наслаиваются, да?
Да.
Потому что летом я тоже замечал, я часто езжу в верхнюю зону, и оттуда прям видно, что вот над городом стоит не такой черный смог, а такая, как дымка.
Да. И вот, например, даже когда появляется гололед, мэрия она сыпет на дорогу грязь. Да,
песок.
И когда это все тает, поднимается столб пыли, и я как велосипедист, вот мне невозможно просто кататься на большой дороге, я прячусь в маленькие улочки и по тротуарам езжу, потому что машина хоть по 40 км в час едет, и там уже поднимается огромный столб пыли, и это очень вредно, особенно для детей, кто находится внизу. И здесь тоже, мне кажется, это летом, весенний период, это пыль, это загазованность, а зимой это смог, очевидно. Мне кажется, надо в целом правительству и государству понимать, что надо принимать какие-то меры, надо повышать осведомленность людей, потому что в краткосрочном плане, да, затрат нет, но в долгосрочном, мне кажется, будет большой урон бюджету, потому что эти все люди пойдут потом в больницы. Это проблемы с легкими, проблемы с сердцем, возможно, и рак.
Поэтому... Еще плюс это большинство своем трудоспособное население.
Вот именно. Например, даже на примере Китая, да, это Китай, который, очевидно, ставит приоритетом экономическое развитие. Несмотря ни на что, они продвигают вот этот приоритет. Но они поняли, что трудоспособное население, если подорвать их здоровье, то это подорвет экономику. Поэтому очевидно, они приняли кардинальные меры, уже двигают такие мощности индустриальные за пределы населения, за пределы городов, чтобы население могло нормально жить, нормально творить, нормально работать, чтобы... Потому что в основе экономики это люди, это человеческий капитал. и здоровое население.
Ну, в частности, мы ужасались, когда видели, как в Пекине люди ходят в масках, но сегодня это уже, к сожалению, наши реалии, да, но в Пекине как-то все-таки понемногу эту проблему решают, и сейчас даже вот я смотрю вот эти показатели по миру, да, там уже намного ниже даже показатели, чем в Бишкеке. Там, насколько я знаю, там одна из таких эффективных мер было, по-моему, ограничение передвижения частного транспорта. Но у нас тоже какие-то меры все-таки принимают, да, ну, такие совсем маленькие. Это
точечные, да.
Мы, например, лично я приветствовал приобретение автобусов на газовом топливе. И вообще, вот каков, если возьмем, так скажем, поэтапно, да, с чего надо начинать именно в городе?
Ну, это как раз-таки развитие общественного транспорта. Потому что я согласна, конечно, вопрос загрязнения – это вопрос автотранспорта, который в несколько десятков раз превышает вообще, как бы, на что город рассчитан, да? Но из-за того, что нет доступного общественного транспорта, город просто заполняется машинами, и причем это количество машин, оно растет. Потому что сейчас уже никто не хочет пользоваться маршрутками, да, но тут тоже все это опять же склоняется, приводит к вопросу коррупции, потому что Бишкек, он небольшой город. Но вот эти вот все общественный транспорт наладить в городе, это как бы достаточно решаемый вопрос, да, и плюс обеспечить там льготы пенсионерам, школьникам. А так получается, что родителям легче купить машину и отвозить детей в школу, да, поэтому у нас возле школ тоже там огромные пробки каждый день. И все эти дети потом стоят тоже в пробках и дышат этим же воздухом, да. То есть самый приоритет – это общественный транспорт, развитие общественного транспорта, да, и плюс у нас говорят, что маршрутки, да, они же все же контролируются, то есть на самом деле их как бы убрать – это один день, ну, в целом, да. Но это тоже чей-то бизнес, поэтому они как бы до сих пор...
Бизнес, но и должна быть альтернатива, потому что когда вот в прошлом году маршрутки бастовали, у нас просто город встал.
Да, то есть это нужно люди просто этим же водителям предлагать более высокооплачиваемые места рабочие с полным соцпакетом, когда у них есть и отпуск, и меньшее количество часов, да, то есть людей должны трудоустроить. Нормально. А вот эти маршрутки, они, в принципе, могут быть разработаны альтернативные варианты, например, общественный транспорт до той же Бураны, да? То есть у нас как бы туристическая такая страна, но когда туристы приезжают, у них как бы тоже либо такси, да, либо там какие-то тоже туристические агентства, да, предоставляют туры, то есть тоже общественного нету. И вот эти вот маршрутки, они как раз таки там, ну, я думаю, что если раз в день по той дороге проедет, то ничего для загрязнения не будет, да, то есть, но при этом, как бы, люди, они тоже сохраняют свой доход. То есть это все должно быть вот решено за круглым столом. И после развития общественного транспорта, конечно, нужно именно вот, как я говорила, энергоэффективность повышать и развитие альтернативных источников энергии, потому что зеленого энергетики.
Один из эффективных способов, опять же, на примере Пекина, это, наверное, ограничение въезда транспорта в город.
Да, но это...
Там по номерам они, четные, нечетные.
Это уже... после того, как будет сделан общественный транспорт, потому что сейчас, если там запретить уезжать машинам, ну, что будет, да, то есть тогда, а как доехать?
Да,
ну, плюс для инвалидов, чтобы была инфраструктура для маломобильных, да, граждан, которые не могут вот спокойно там, чтобы все пандусы были, то есть это очень важно делать, но это все можно сделать, если только начать работать над этим.
Нужна вот эта пресловутая политическая воля, да? А вы как считаете, сегодня правительство вообще предпринимает что-то? Да, вы говорили вначале, что это не только правительство, это наше должно быть такое, должно стать нашей общей целью.
Да, я придерживаюсь мнения, что, во-первых, мне кажется, официальные лица должны признать, что такая проблема существует, и она стоит остро в Бишкеке. Но в долгосрочном плане, мне кажется, надо менять инфраструктуру, надо какие-то альтернативные варианты передвижения предлагать. В краткосрочном плане, мне кажется, надо статистику уже выводить на такой точный уровень, чтобы люди могли понимать, каким воздухом они дышат. И когда они этим воздухом дышат, например, во время вечером, во время час пика или утром, во время тоже час пика, чтобы они начали уже менять свое поведение. Я думаю, что официально признать, что такая проблема есть, и проводить какую-то информационную кампанию, например, день без машины, один раз в неделю, например, мне кажется, в какой-то мере улучшило бы или смогло бы удержать уровень загрязнения на менее высоком уровне, поощрять, например, родителей в школах, чтобы их детей привозили на школьных автобусах, например. И, например, большие организации, мне кажется, тоже должны брать какую-то инициативу и продвигать среди своих сотрудников. Вы можете ездить на своих машинах, давайте объявим этот день без машин и так далее. Поэтому сейчас, завтра, что может сделать правительство, завтра, что может сделать граждане, жители Бишкека, это повышать свою осведомленность, отказываться от вождения машин. Я не говорю, что все должны просто ходить пешком, потому что это невозможно на самом деле. Но один раз в неделю, мне кажется, потихоньку надо. Люди должны привыкать, они должны видеть, какой положительный эффект это дает на качество воздуха.
Ну, плюс еще есть такое явление, как каршеринг, то есть система общественного,
да, как вариант, да,
автопроката, да, то есть, в принципе, по сути, в городе там есть куча машин, и ты можешь любую использовать, чтобы там тебе доехать, да, то есть тебе не нужно свою собственную иметь, ну, машину, да. И плюс это ограничение ввоза старых машин.
А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экологическую ситуацию в Бишкеке и пути ее решения. Наши сегодняшние спикеры — Бермет Борубаев, независимый исследователь, и Нуршат Абубакиров, экоактивист. И еще в начале свое мнение по поводу экологической ситуации в столице высказал депутат Жогорку Кеңеши Марлен Маматалиев. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык. Азаттык на